Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую беседу с любителем и знатоком истории Великой Отечественной войны Тимофеем Сахаровым о наступательной операции «Багратион». Здравствуйте, Тимофей!
Добрый день!
Сегодня мы будем говорить о самой грандиозной и крупномасштабной наступательной операции – за все годы Великой Отечественной войны. Она получила название «Багратион». 75 лет назад советская армия с 23 июня по 29 августа разгромила фашистские войска и откинула их за границу нашей Родины, освободив Беларусь. В результате этой наступательной операции «Багратион» войска вермахта потеряли до 500 тысяч солдат, из которых около 158 тысяч попали в плен. В этом событии соединилось все: и гениальность наших военачальников, и жертвенный подвиг офицеров и солдат. Вот об этом мы будем говорить сегодня подробнее.
Что касается операции «Багратион», тут надо немножко, наверное, обрисовать ситуацию на фронтах к ее началу. Дело в том, что Курская битва, которая стала последним стратегическим наступлением вермахта на Восточном фронте и закончившейся победой Красной армии, по сути, знаменовала собой завершение коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Осенью 43-го года главной битвой была битва за Днепр. В результате, соответственно, была освобождена левобережная Украина, и Красная армия вышла на правый берег Днепра. Вот. И дальше, собственно, в 44-м году начинается эпоха уже крупных наступлений стратегического масштаба для Красной армии. Они вошли в историю как 10 сталинских ударов, 10 крупных наступательных операций, изгнавшие противника с нашей территории. Первым ударом была стратегическая ленинградско-новгородская наступательная операция, в ходе которой была снята блокада Ленинграда. Второй была Корсунь-Шевченковская операция и последовавшая за ней Проскуровско-Черновицкая операция. Бои, соответственно, на правобережной Украине и разгром немецкой группы армий «Юг». Третьим сталинским ударом была операция в Крыму и операция по освобождению Одессы. Соответственно, они закончились в апреле-мае 1944 года. Четвертой операцией стала Выборгско-Петрозаводская наступательная операция, которая вывела Финляндию из войны. Соответственно, это уже наступление к северу от Ленинграда, разгром финской армии, вывод Финляндии из войны уже летом 44-го. Собственно, очертание Советско-Германского фронта к июню 44-го года выглядело следующим образом. На севере группа армий «Север» немецкая была отогнана от Ленинграда и укрепилась на линии «Пантера» в Прибалтике. На юге группа армий «Юг» была в значительной степени разгромлена, освобождена практически большая часть территории Украины, а немецкая группа армий «Юг» окопалась частично в Румынии и Молдавии, вот, ну и с северной части освобожденную территорию подпирала немецкая группа армий «Северная Украина». Ну и, собственно, между освобожденной территорией Украины и нашими войсками в Прибалтике нависал огромный немецкий балкон, собственно, составляющий собой Белоруссию. Его часто так и называли – Белорусский балкон. Там располагалась немецкая группа армий «Центр». В ее составе на момент начала операции находилось более миллиона солдат и офицеров. Танковые силы, конечно, были уже не такие сильные, как в прошлые времена, но, тем не менее, около 600 танков в распоряжении у немцев было.
Надо сказать, что основная часть танков оставалась на Южном фронте, украинском. Это было и оправдано стратегически, и поэтому в дальнейшем, когда выбирался удар, это учитывалось тоже нашими руководителями.
Совершенно верно. Ну и позиции немцев на востоке окаймлялись Витебском, Оршей, Бобруйском, ну и некоторые территории перед ними. То есть, по сути дела, это такой был большой выступ на восток. Немецкие силы были достаточно значительными, но против них Красная армия сосредоточила силы четырех фронтов. С севера на юг располагались 1-й Прибалтийский фронт Баграмяна, далее 3-й Белорусский фронт генерала Черняховского, дальше 2-й Белорусский фронт на начало операции генерала Захарова и еще южнее 1-й Белорусский фронт генерала армии Рокоссовского. Что касается планов, немцы имели свои предположения по поводу планов Красной Армии на лето. Немцы предполагали, что наиболее вероятно после успешных боев на Украине Красная Армия, пользуясь перевесом в подвижных соединениях, в танках и авиации, попробует нанести удар и развить успех или, соответственно, с Западной Украины на север. И как раз против этого возможного удара была сформирована группа армий Северной Украины. То есть немцы предполагали, что будет нанесен удар с Западной Украины на север в сторону Балтики, и таким образом будет попытка отрезать группу армий Центр, группу армий Север от территории Германии. Или второй вариант, тоже вполне предполагаемый, что Красная Армия пойдет дальше в сторону Румынии, потому что в Румынии находились стратегически важные для Германии нефтепромыслы в Плаеште. Гитлер очень болезненно относился к возможности их потери, поэтому с этой стороны была сформирована группа армий Юг. Собственно, группа армий Юг и группа армий Северная Украина, собственно, содержали в себе большую часть танковых и авиационных резервов вермахта на Восточном фронте. Также не излишне будет напомнить, что уже летом 1944 года, 6 июня, происходит тоже важное событие в истории Второй мировой.
Наконец-то наши союзники решили присоединиться, когда поняли, что победа будет за Советским Союзом. И вот это такой исторический момент, конечно, он важный, но довольно двусмысленный. Дотянули до 44-го года фактически.
Да, союзники с открытием Второго фронта действительно откладывали сколько могли. Ну, справедливости ради скажем, что англо-американские войска воевали еще с корпусом Роммеля в Африке перед этим. Вот. Осенью 43-го, пользуясь тем, что лучшие немецкие танковые силы покинули Италию и отправились на Восточный фронт, ну, летом 43-го, соответственно. Вот осенью 43-го, пользуясь их отсутствием, англо-американские войска, уже окончательно одержавшие победу в Африке, высадились на Сицилии, впоследствии в Италии. Ну, надо понимать все-таки, что итальянский фронт был достаточно небольшим по размеру, и таких серьезных сил оттянуть на себя, конечно, от Восточного фронта не мог. И надо сказать, что бои в Италии продолжались с осени 43-го и практически до весны 45-го, то есть, в общем-то, ну, говоря по меркам наших наступлений, это называется медленно и печально.
Ну, конечно, это ни в какие сравнения не идет с тем, что происходило на Восточном фронте, что происходило на наших землях.
Да, но тем не менее отметим, что 6 июня начинается знаменитый день Д, операция «Оверлорд». Союзники действительно высаживаются в Нормандии. И для Германии это, конечно, означает еще один тяжелый удар, и приближение, так сказать, конца Третьего рейха стало еще более очевидным, но тем не менее. Конечно, подготовка к белорусской стратегической наступательной операции велась еще задолго до этого, и более того, ну, Сталин сообщил в телеграмме Черчиллю, что в скором времени мы проведем крупное стратегическое наступление на одном из важных участков фронта. Причем, судя по всему, Сталин не очень доверял Черчиллю и не стал уточнять, на каком конкретно.
Да он никому не доверял и правильно делал, очевидно. Эту операцию «Багратион» пытались проводить с максимальными всеми способами скрытно, стараясь все предусмотреть. То есть и передвигались ночью во время темных часов, а уже в 4 часа, значит, нужно было замаскироваться и прочее. Но, тем не менее, немцы все-таки знали. И это не могло скрыться от них. Они все-таки тоже вели свою работу, как говорится. Они понимали, что передвижение войск происходит. Но надо все-таки и будем на этом делать акцент. Мне бы хотелось, вот изучая эту операцию «Багратион», как пример, нельзя не отметить все-таки очень высокий уровень, чтобы не сказать гениальный, военно-стратегический уровень наших военно-начальников. Это все не просто вот какие-то там методом тыка или просто чудом. Чудо, конечно, всегда было во время войны, но все-таки это ум, это работа, слаженная работа того же генерального штаба, где очень крупные личности, наши военноначальники, они все-таки коллективным разумом принимали совершенно мудрые решения военно-стратегические.
Да, ну здесь нужно, наверное, поподробнее рассказать о подготовке к операции. Дело в том, что уже зимой 43-44 было несколько попыток нанести удары по белорусскому выступу. И тем не менее, они закончились неудачно, причин тому было несколько, и подготовлены они были хуже, чем операция «Багратион». Ну и кроме того, сил и средств тоже не хватало. Напомню, что зимой главные наступления были под Ленинградом и потом на Украине. То есть ударные группировки именно у белорусского балкона собрать не удалось.
Но... Надо еще сказать, что кто представлял противоположную сторону, возглавлял вот это направление белорусское с немецкой стороны, фельдмаршал Эрнст Буш. Вот эта фамилия, которая напоминает нам целый клан американских президентов, вызывает как-то вот тоже такие ассоциации, наверное, тоже не просто так. Он считался способным к серьезной обороне, может быть, не таким, как последующий модуль, но все-таки тоже вот зимнюю операцию он не допускал освободить Белоруссию, все-таки ему удавалось это со своими войсками.
Да, ну фельдмаршал Буш действительно был на хорошем счету у Гитлера, но, конечно же, он не был Вальтером Моделем, который был признанным мастером обороны. Именно, по сути дела, например, вот эта страшная Ржевская мясорубка 1942 года, это, в общем-то, противостояние именно с Моделем было. И опять-таки Модель еще много где вписал свое имя в историю Великой Отечественной войны на разных участках фронта, но вот, собственно, к 1944 году он был знаменит именно как мастер обороны, но поскольку немцы ждали наступления из Западной Украины в направлении севера, соответственно, фельдмаршал Модель был отправлен туда. Вот в Белоруссии же был оставлен Эрнст Буш, который действительно успешно отражал советские наступления зимой 1943-1944 годов. Но генеральный штаб уже готовил серьезную операцию, и здесь уже против Буша выступают, кроме командующих фронтами, собственно, как мы сказали, Баграмяна, Черняховского, Захарова и Рокоссовского, представители Ставки, два наших, пожалуй, лучших полководца Великой Отечественной войны, маршал Василевский и, конечно, маршал Жуков. Планирование, готовившееся с мая, предполагало дробление немецкой группировки несколькими крупными наступлениями. С северной стороны части 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов должны были окружить и разгромить немецкую группировку в районе Витебска. С южной стороны войска 1-го Белорусского фронта должны были продвинуться на Бобруйск. Части 2-го Белорусского фронта должны были наступать, собственно, с востока на немецкие войска, обороняющие вот восточную часть Белорусского балкона. Далее планировалось, соответственно, удар на Минск и дальнейшее продвижение уже в западном направлении.
Тут интересно, в этой операции такая интрига, которую по-разному подают разные военноначальники, особенно из воспоминаний. И сейчас как бы оценивается это немножко как бы по-разному. Считается, что наш тоже великий полководец Рокоссовский Константин Константинович, якобы он предложил нетипичный, нестандартный ход, двойной удар. Обычно принято все-таки основной как бы кулак, а остальное поддерживающее. Но вот с двух сторон два основных удара – это нетрадиционный такой ход. И якобы он предлагал, и даже вот мы знаем, помним в фильме «Освобождение», в очень хорошем фильме этот эпизод обозначен. А как вот говорят современные историки, очень такие основательные, например, тот же уважаемый Алексей Исаев, что все-таки это решение двойного удара было принято именно как решение Ставки, в которой принимали участие наши основные военачальники, и тот же Василевский, и тот же Жуков. Это все важно.
Понятно, что в своих мемуарах Рокоссовский пишет о такой полулегендарной истории, что вот он убедительно доказывал неоднократно на совещании в Генштабе свою точку зрения, и что его несколько раз просили выйти в соседнюю комнату еще раз подумать, вот, и после нескольких продумываний он, тем не менее, стоял на своем, и в конце концов Сталин сказал, что уверенность командующего фронтом доказывает, что операция подготовлена тщательно.
Вполне возможно, и наверняка не будет же целые фразы придумывать такой серьезный полководец. Наверное, так и было сказано. Другое дело, во-первых, со временем на многое смотрится, на расстоянии немножко по-другому. Но, может быть, какие-то мотивы еще.
Да, ну, надо понимать, конечно, еще, что Жуков и Рокоссовский, в принципе, их биографии пересекались несколько раз, и в какие-то периоды своей жизни они были соперниками, вот, и многие вещи они оценивают по-разному, например, почитать про ту же битву под Москвой, там, про свои, в том числе, какие-то конфликтные взаимоотношения в каких-то ситуациях, там, Рокоссовский пишет там одну версию событий, Жуков пишет другую, ну, они воспринимать могли по-разному, и, соответственно, и в мемуарах, понятно, каждый оставит свою точку зрения, и здесь как бы я не стал никого там из них пытаться там в чем-то уличить, что это кто-то из них там прав кто-то не прав. Историки, в общем, разбираются, обычно все-таки берут за основу не только и не столько мемуары, сколько именно документы, которые создавались тогда и в тот момент, то есть непосредственно документы фронтовые, документы ставки и так далее.
Но все-таки хотелось бы несколько слов еще сказать о самом Константине Константиновиче Рокоссовском, потому что этот выдающийся военачальник, который еще пришел из царских времен, можно сказать, это участник и Первой мировой войны, и гражданской войны.
Ну, Константин Константинович начал действительно служить еще до революции, еще в царской армии. Он был кавалеристом, участником Первой мировой. Ну, скажем, по-моему, он высоко не выслужился. Я не помню, служился ли он до поручика. Он был где-то в нижних чинах достаточно. Как и Жуков, в общем-то, это люди, ну, они 90-х годов рождения. То есть, в то время, там, во время Первой мировой им было, там, ну, по 20 лет, условно говоря. Тем не менее, действительно, свой боевой путь они начали еще до революции. И, соответственно, после этого Константин Константинович во время гражданской войны уже воевал на стороне красных, собственно, участвовал в разгроме Колчака, например, и ряде других там крупных операций гражданской войны. Дальше, в общем-то, его путь был кадрового военного, он учился в академии, проходил различные курсы повышения комсостава, участвовал в организации и развитии организации Красной армии. В конце 30-х годов в армии началась волна репрессий, в это время действительно многие талантливые полководцы пострадали, многие были расстреляны, многие были посажены. Рокоссовский был заподозрен, тоже был арестован больше.
Да, в 1937 году.
Ну, Рокоссовский был арестован, находился около года, находился в тюрьме. Причем его пытали, ему там ломали ребра, вышибали зубы, несколько раз его вывели на расстрел, но как психологическое давление его выводили, ставили к стенке и стреляли в воздух. Тем не менее, Константин Константинович не сломался, не оговорил ни себя, никого из своих сослуживцев. Суд его оправдал. В 1940 году он был освобожден, восстановлен в звании. По сути дела, это уже было близко к началу войны. Он был отправлен в район как раз Западной Украины и Молдавии, командовал 5-м кавалерийским корпусом. Дальше он был переведен, по-моему, перед войной на механизированный корпус. Могу ошибиться с номером, но в сущности это не важно. Он участвовал в одном из крупных сражений на Западной Украине, сражение за Броды, Луцк, Дубна. Надо сказать, что это одно из крупнейших танковых сражений во Второй мировой, как бы по количеству задействованных танков. Другое дело, что танки были большей части легкими и средними с обеих сторон. Там противостояния там, с Тиграми, Фердинандами, там, ИС-2 и так далее были еще впереди. Вот. Но тем не менее, по количеству задействованных танков это было одно из крупнейших сражений. Рокоссовский со своим корпусом участвовал в этом сражении. И за успехи в сражениях даже вот на Западной Украине в 1941 году он был награжден орденом Красного Знамени, что вообще в то время было достаточно редким явлением. Дело в том, что, в принципе, конечно, при отступлениях и поражениях награждают нечасто. В дальнейшем Константин Константинович вместе со своей армией попадает в окружение под Смоленском, откуда он, значит, уже с не очень большими силами, тем не менее, прорывается. Поскольку он был, в общем-то, человеком талантливым и опытным уже и в этой войне и так далее, ему, например, дают право подчинять себе любые там отступающие части и так далее, и, по сути дела, он собирает такую, как бы, даже его войска в тот момент между Смоленском и Москвой называются группа Рокоссовского. Впоследствии Рокоссовский участвует уже в самой решающей части битвы под Москвой, собственно, легендарная 316-я Панфиловская стрелковая дивизия входила в состав как раз 16-й армии Рокоссовского, и, собственно, ну, Рокоссовский держал самое опасное направление со стороны Волоколамска в битве под Москвой. Ну, следом за этим и за участием в контрнаступлении, освобождение Сухиничей, в ходе которого Константин Константинович получил тяжелое ранение второе в жизни, первое он получил как раз на гражданской войне, значит, в лихой кавалерийской атаке он зарубил белогвардейского полковника Вознесенского, получил пулю в плечо, ну, того он зарубил шашкой. Второе ранение он как раз получил именно вот под Сухиничами, значит, ну, он заходил, насколько помню, в здание, где импровизированно находился его штаб, и в этот момент прилетел там немецкий снаряд, и он был серьезно ранен там осколками в спину. Тем не менее, к лету 1942 года Рокоссовский восстановился и был отправлен уже под Сталинград командовать изначально фронтом, который назывался Сталинградский. Фронт, расположенный к северу от Сталинграда, который впоследствии был переименован в Донской. То есть там произошло переименование фронтов, Сталинградский и в Донской. Вот, соответственно, фронт, состоявший в самом Сталинграде, получил название «Сталинградский». Ну и Рокоссовский сыграл важную роль, собственно, в боях за Сталинград. Донской фронт участвовал и в операции «Уран», и в операции «Кольцо» по разгрому окруженных. Далее он был переброшен уже после победы под Сталинградом, вместе со своим фронтом был переброшен на Курский выступ, образовавшийся после успешного наступления наших войск из-под Воронежа. Вот. И, собственно, если левый фланг заняли войска Воронежского фронта, то правая часть выступа как раз была отведена именно под войска Константина Константиновича. Собственно, он командовал большую часть вот со Сталинграда и дальше, он командовал примерно одними и теми же войсками, одними и теми же армиями. В его состав фронта обычно не входили. Выдержал наступление Моделя на северном фасе Курской дуги. Ну и, собственно, дальше участвовал уже в осенних операциях уже 43-го года. И вот в 44-м он руководил Первым Белорусским фронтом.
И, кстати говоря, звание маршала он получил как раз вот после этой операции «Багратион», или во время, можно сказать, во время этой операции.
Да, она еще не закончилась, вот ему было присвоено звание маршала.
Вот, Тимофей, все-таки, чтобы завершить такой исторический портрет, видно, что человек выдающийся, который действительно в Великую Отечественную войну он столько приложил силы и очень много заслуг. Почему считается, что самые великие у нас Жуков и Василевский? По-моему, Рокоссовский ничем не уступает этим полководцам.
Ну, дело в том, что Жуков все-таки надо понимать, что если до 1938 года Жуков с Рокоссовским жили примерно одинаково, и даже где-то Рокоссовский превосходил в каких-то продвижениях там, по карьерной лестнице, то уже во время войны все-таки разница определилась. Жуков доказал свою способность управлять куда более крупными соединениями. И когда Рокоссовский командовал армией, Жуков командовал фронтом, например. И когда Рокоссовский командовал фронтом, Жуков был представителем ставки. То есть уровень его был все-таки выше. Вот. И действительно, Жуков, то есть представители ставки координировали действия фронтов, соответственно, Жуков управлял действием уже больших операций, координировал направление ударов, соответственно, или действия в обороне разных фронтов. То есть Жуков, конечно, был уровнем выше. По дарованию, ну, наверное, ну, Рокоссовский тоже очень талантливый полководец, но все-таки, наверное, честь именно разработки крупных стратегических операций, именно не фронтового масштаба, вот именно вот. Вот именно групп фронтов, это, конечно, два основных наших полководца, Жуков и Василевский. Они планировали уже большие стратегические наступательные операции. В конце только войны, когда уже исчезла необходимость в представителях ставок, Жуков был поставлен на Первый Белорусский фронт, там, а Василевский заменил погибшего Черняховского на Третьем Белорусском. Но это уже, как говорится, будет впереди.
Получается, все-таки крупные масштабы ложились на плечи вот этих выдающихся наших военачальников. И потом и ответственность за все за это, она ведь тоже во много раз больше. Вы прослушали первую часть беседы о наступательной операции «Багратион» с любителем и знатоком истории Великой Отечественной войны Тимофеем Сахаровым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Как объяснить тому, кто с нами не был, какая здесь стояла тишина, как с грохотом на нас упало небо, в которое нас бросила война. Я помню всех, кого сегодня нету, кто рядом шел наперекор судьбе. Они ушли однажды в это небо, и небо их оставило себе. Мы не допели, не договорили, нам каждая минута дорога. И поднимая в небо эскадрильи, летим на запад, чтобы бить врага. Давай с тобой выпьем за победу, она придет немного, погоди. Внизу наш дом, а это наше небо, мы никому его не отдадим.